С. Ярославцев. Экспедиция в преисподнюю. Современная сказка. Часть первая. Погоня в космосе. Глава первая. На берегу некогда студенного, а ныне и навеки теплого океана, жили-были три закадычных друга. Мастер, спортсмен и ученый. В память о знаменитых мушкетерах мы будем называть их Атосом, Портосом и Арамисом, потому что, во-первых, настоящие их имена большого значения не имеют, а во-вторых, их действительно так всегда и называли, ибо были они неразлучны, готовы были друг для друга на любые подвиги и дружбу свою ставили превыше всего. И если кто-нибудь из их знакомых говорил «вчера наши мушкетеры опять отличились», то все сразу понимали, о ком идет речь, и без лишних слов спрашивали, что еще они там натворили. При всем том, они были такие довольно разные люди, что, впрочем, неудивительно, принимая во внимание их профессии. Ведь всем известно, что мастера на нашей планете заняты созданием неописуемо прекрасных произведений искусства и конструированием неслыханно могущественных механизмов. Спортсмены развивают замечательные возможности человеческого организма и доводят до совершенства красоту человеческого тела, а ученые, они ученые и есть, замышляют дерзкие походы к самым истокам вещества и планируют чудесные превращения живой материи. Поэтому ученые, спортсмены и мастера всегда будут несколько отличаться друг от друга, пока какой-нибудь гений не совместит в одно лабораторию, стадион и мастерскую. Однако по части досугов вкусы у наших друзей были примерно одинаковые и нередко причиняли беспокойство окружающим. То они заплывали далеко в океан, подкрадывались к пожилому кашалоту, задремавшему под солнцем на ленивой волне, и вдруг принимались с гиканьем его щекотать, так что тот с воем и фырканьем мчался жаловаться подводным пастухам. То они принимались на ночь глядя разучивать под гитару новую лирическую песенку, и поскольку у Портоса был могучий бас, но не было практически никакого музыкального слуха, это неизменно приводило людей, зверей, птиц и роботов, застигнутых врасплох на ближайших гектарах, в необычайное возбуждение. А однажды они тайком сконструировали безобразный механизм, который среди бела дня прошел по центральной улице, играя на черной дудочке, и все роботы-няни, роботы-дворники, роботы-садовники в поселке бросили свои дела, устремились за ним в степь и вернулись только через неделю. Словом, это были порядочные шалопаи. И хотя многим их знакомым подобные выходки очень нравились, все вокруг вздыхали с облегчением, когда на неразлучных мушкетеров нападал тихий стих, и они часами валялись где-нибудь в тени на травке, погрузившись в чтение старинных книг о великих революциях и гигантских битвах народов за свободу и независимость. Нет, все-таки они были очень разные люди. Как-то каждому из них задали один и тот же вопрос, что тебе интереснее всего, когда перед тобой поставлена цель. Мастер Атос пожал плечами и небрежно ответил, пожалуй, искать средства для достижения этой цели. Спортсмен Портос воскликнул, не задумываясь, конечно, добиваться этой цели, во что бы то ни стало. А ученый Арамис произнес своим обычно тихим голосом, наверное, узнать, что будет после того, как я достигну этой цели. Может быть, поэтому они и были друзьями. Следует тут же сказать, что в повседневной деятельности нашей тройки большое участие принимала некая Галя, весьма юное и миловидное существо, обитавшее в хорошеньком домике неподалеку. Была она не то двоюродной сестрой, не то троюродной теткой Арамиса, и на правах родственницы охотно соглашалась, в зависимости от настроения, либо устраивать мушкетерам выволочку от имени и по поручению возмущенной общественности, либо умиротворять возмущенную общественность от имени и по поручению мушкетеров. В промежутках она выводила на опытном участке за поселком новые сорта винограда, заставляла Атоса мастерить механические игрушки для соседских ребятишек. «Ты когда-нибудь оставишь меня в покое со своими сопляками, капустная кочерышка?» Занималась под руководством Портоса художественной гимнастикой. «Носок, тяни носок, малышка!» И запускала Арамису за шиворот больших жуков-оленей, которых он боялся хуже погибели. «О, я разорву тебя на части, наглая девчонка!» В общем, Галю почти всегда можно было найти где-нибудь неподалеку от мушкетеров или мушкетеров неподалеку от Гали, так что их знакомые частенько называли ее «Д'Артаньяном в юбке», хотя Галя, по некоторым соображениям, ни почем не желала откликаться на это во всех отношениях лестное прозвище. И когда Галя по субботам отправлялась верхом в Зеленую долину на блины к своему любимому дедушке, бывшему коку Северного подводного флота, ее почти всегда сопровождали мушкетеры, то ли из дружеской привязанности, то ли в предвкушении великолепных блинов, до которых все они были великие охотники. И надо было видеть, как они летят галопом по обочине шоссе, выпятив поджарые зады и пригнувшись к гривам, пронзительно свистя и подбадривая друг друга удалыми возгласами. Собственно, эта история началась именно в одну из таких суббот. Только в тот день Атос и Арамис были заняты, а сопровождать Галю к деду отправился один Портос. День был отличный, солнечный. В бездонном синем небе важно плыли пухлые, как сбитые сливки, бело-желтые облака. Галя и Портос галопом скакали вдоль шоссе, а вокруг простиралась зеленая долина. Цветущие сады, изумрудные луга, уютные домики и ажурные павильоны, прозрачные ручьи и синие, как небо, реки под горбатыми мостиками, и весело уносились назад километровые столбы с цифрами 110, 111, 112. Бил в горящие лица свежий ветер, яростно фыркали могучие кони, роняя с серых губ плотную пену. Потешная лохматая собачонка кинулась вслед и отстала, и все было просто замечательно. Особенно если принять во внимание, что на финише их ждали горы раскаленных золотистых блинов со всеми онерами и причиндалами и запотевшие от холода кувшины с благородным светлым сидром, от которого щиплет язык и слезы навертываются на глаза. Вдруг Галя на всем скаку так резко осадила коня, что тот свирепо заржал и взвился на дыбы. Портос проскакал с разгона еще десяток шагов и тоже остановился. — В чем дело? — осведомился он, поворачиваясь в седле. Галя не отвечала. Сдвинув брови, она озадаченно разглядывала километровый столб. Портос подъехал к ней. — Ну? — спросил он. — Что случилось?
«Гляди!» — растерянно показала Галя. «Что это?»
Он поглядел. Столб как столб. На белой эмалированной дощечке черные цифры 160. «160!» — нетерпеливо прочел он. «Круглое число, ну!»
«И лес впереди!»
— прошептала Галя.
Действительно, шоссе впереди уходило в дремучий лес.
Что-то забрезжило в сознании Портоса сквозь сладостное видение дымящихся блинов и запотевших стаканов. Галя, не говоря больше ни слова, развернула коня и помчалась назад.
Портос спустился за нею. Они остановились у предыдущего столба. На белой эмалированной дощечке чернели цифры. 120!
120!
По-прежнему шепотом проговорила Галя. И сразу 160! И сразу лес!
«Это что же такое происходит?» — недоуменно сказал Портос. «Это значит, выходит, что куда-то запропастились 40 километров шоссе?»
«Не просто шоссе, глупый!» — закричала Галя, и ее прекрасные зеленые глаза налились слезами. «Неужели не понимаешь? Пропала половина зеленой долины! Пропал дедушкин дом, понимаешь?»
«Ты не расстраивайся!» — пробормотал Портос. «Может, все не так страшно?»
Они снова развернули коней и вернулись к столбу на опушке леса.
160! — сказал Портос. «Какая глупая шутка!»
«Это не шутка. Это тебе не китов щекотать. Здесь произошло что-то очень страшное. Что же теперь делать?»
Портос подумал.
— Надо рассказать Атосу и Арамису, — решительно произнес он. — Едем назад.
— Нет, — сказала Галя, — едем вперед.
— Но впереди же просто лес.
— Вот и посмотрим, что там.
Они с места пустили коней в галоп и влетели в лес. В лесу царили душноватые сумерки, звонко стучали копыта по бетонке и уносились назад километровые столбы с цифрами 161, 162, 163, 164.
«Лес и лес», — с досадой думал Портос, вглядываясь в черно-зеленую тьму по сторонам шоссе. «Обыкновенный смешанный лес. Только время зря теряем. Нам бы скорее домой и сообщить обо всем Атосу и Арамису. Это же такие головы, что поискать, а мы скачем, куда глаза глядят».
Но он по опыту знал, что упрямая девчонка в спорах непобедима. «Ладно, снизойдем». И тут он обнаружил странную вещь. Кони с галопа незаметно перешли на рысь, затем пошли шагом, и не успел он поделиться этим ценным открытием с Галей, как его могучий жеребец повернулся боком и встал поперек шоссе, словно вкопанный.
«Ну?» — удивленно спросил его Портос. «Ты что это? В чем дело?»
Жеребец молча помотал головой.
«Может быть, ты устал?»
Жеребец понюхал бетонку и фыркнул.
«Что с конями?»
— встревоженно спросила Галя. Ее конь пятился, задирая голову, его сотрясала крупная дрожь.
«Так-так-так», — сказал Портос, нахмурясь, — «а кони-то не хотят идти дальше. Боятся, выходит, ты была права, малышка, впереди что-то есть».
Они поглядели друг на друга, потом на своих коней.
«Ну как, поворачиваем?» — спросил Портос.
Он спросил просто так, на всякий случай. Он отлично знал, что будет дальше. И верно, Галя соскочила с коня и сказала: «Мы не кони, мы пойдем дальше». Разговаривать было бесполезно. Портос со вздохом спешился, привязал конец узды к ближайшей сосне и тоном, не допускающим возражений, произнес: «Я иду впереди, ты в 10 шагах позади меня». Так они и пошли, держась середины шоссе, то и дело оглядываясь по сторонам. За километровым столбом с цифрами 168 лес внезапно расступился, и перед ними открылась просторная поляна, на которой возвышался крутой, поросший жухлой травой курган с плоской вершиной.